Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 6 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» агентство РИА Новости сообщает в эти секунды о том, что Арашуков может быть лишен сенаторских полномочий за непредоставление декларации о доходах за 2018 год в срок. Об этом сообщает агентство источник в Комитете Совета Федерации по регламенту. Но сейчас о других новостях. Начальник ГИБДД Москвы Виктор Коваленко подал в отставку. Об этом сообщается на сайте столицы. Личного управления МВД. Уточняется, что Коваленко подал рапорт об отставке по собственному желанию. Официальная причина не называется. Ранее источник радиостанции «Говорит Москва» сообщал, что вопрос об увольнении Коваленко поднимался на совещании руководства Федеральной ГИБДД. В конце марта министр внутренних дел Владимир Колокольцев пригрозил уволить руководство Московской госавтоинспекции, если повторится ситуация, как после резонансного ДТП на Можайском шоссе. По официальным данным, инспектор ГИБДД тогда нарушили порядок действий на месте аварии со смертельным исходом. СМИ писали, что полицейские отпустили водителя «Гелендваген» Муслима Джамбекова, после чего он смог сбежать в Чечню. Через несколько дней он пришел в полицию сам, его доставили в Москву. Ну и с нами на связи сейчас Михаил Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня связались с Виктором Коваленко, он в телефонном разговоре также отказался называть причину своего рапорта об отставке, но здесь как будто бы причина очевидна или нет?
Ну, мне кажется, что это все-таки повод, а причина в том, что, скорее всего, он не сработался с руководством Московского главка. И там еще где-то полгода или год назад он был заместителем начальника полиции, кажется, или начальника главка, я забыл. Но у него была генеральская должность. После проведения оргштатных мероприятий, насколько я понял, у него стала полковничья должность, хотя он генерал. И полковника может уволить министр, генеральской должности может снять только президент. Поэтому я считаю, это все-таки аппаратные игры. Потому что, ну, сотрудники особо на него не жаловались, он такой действительно держал в кулаке всех. Есть, конечно, у него определенные там недостатки были, и были у него свои любимчики, скажем так, которых он, ну, покрывал, не покрывал, но фактически не давал их скушать. Хотя вот наш профсоюз неоднократно писал там о некоторых нарушителях, начальников именно, подчиненных непосредственно Коваленко. Но это так. Поэтому либо здесь нашли в его ведомстве такое, что, так сказать, лучше ему уйти по-собственному, чем оказаться, как говорится, не там, где в местах не столь отдаленных. Но это опять предположение.
Да, что такого поэтому могли найти? Просто, ну, обращать на себя, во-первых, серия довольно резонансных происшествий на дороге, так или иначе связанных с сотрудниками ГИБДД, хотя вроде как таких серьезных нареканий к нему не было ни со стороны городских властей, ни со стороны автомобилистов, вроде как шел на контакт, но так или иначе вот эта серия резонансных происшествий, да, произошла. За это увольняют, в принципе, или нет?
Ну, если, конечно, это все дело дошло до президента, а тут, скорее всего, Можайское шоссе дошло до президента, ну, как, человек ушел от полиции, а Кадыров его вернул. Ну, это пощечина МВД, в принципе, самое натуральное. То есть, могло быть и так. Но обычно генералов снимают за какие-то экономические, скажем так, недостатки, связанные с их работой. Что-то где-то не так договор заключили, не на ту сумму, откаты какие-то получили, я не знаю. То есть здесь гадать на кофейной гуще я не хочу, но мне, вот мое личное мнение, что все-таки он не сработался с руководством Московского главка.
Какая-то информация по Коваленко просачивалась, ну, не знаю, к вам, через его сотрудников, о том, в каком направлении он работает, борется ли он с той же коррупционной составляющей, или ничего такого не происходило?
Вот по поводу коррупционной составляющей ничего не происходило, это я вам точно говорю. Единственное, там были вопросы, связанные с госномерами, которые выдают ГАИ, но это к предыдущему его начальнику относилось. Вот. А к нему никаких, к нам не поступало никакой информации. То есть я его знаю хорошо, он во многих случаях помогал сотрудникам реально, так сказать, по нашим письмам принимал решения правильные. Ну, конечно, не во всех случаях, 80%, 20% он поддерживал своих руководителей, особенно вот начальника 6-го ГАИ, который обслуживает Садовое кольцо. Это его был любимчик, скажем так.
Ну, и есть ли какие-то предположения о том, кто может прийти на место Коваленко и чего ждать в Москве?
Ну, придет человек, который, во-первых, так сказать, поддерживаем Колокольцевым, ну и Барановым, соответственно, начальником главка. То есть должен прийти их человек. К сожалению, у нас судят во многих случаях не по профессионализму, а по личной преданности. Вот, мне кажется, вот будет такой человек.
Какое-то влияние на это решение может оказать тот же Собянин или нет?
Ну, Собянин, ну, вряд ли. Хотя, ведь если бы Собянин мог оказать влияние, ведь я до сих пор не понимаю, почему между Москвой и МВД нету договора. Ведь должен быть договор, по идее, чтобы сотрудники полиции могли принимать все решения по административным правонарушениям, которые приняли депутаты Москвы. А до сих пор этого договора, такого договора нет, и, в общем, из-за этого очень большие проблемы возникают, в том числе и у сотрудников полиции, и у тех, кто пытается выписать административные протоколы на граждан. Ну, например, в метро том же самом задерживают кого-то, идут к сотруднику полиции, чтобы тот пробил по базе данных, и потом эти данные отдал вот этим гражданским лицам. То есть это незаконно. А тем не менее есть такое соглашение между метрополитеном и УВД на метрополитене. Такое соглашение вот тайное есть и между ГАИ. Вот если человек откажется, например, машину эвакуировать, приедет эвакуатор, а он там оказался человек, и он откажется
документы представлять.
Да, те вызывают гаишника, гаишник берет у него документы и передает их гражданским лицам. То опять незаконно. Но, тем не менее, это делается. Поэтому вот много таких проблем. То есть я не думаю, что от Собянина зависит начальник ГАИ назначение. Это, скорее всего, больше всего министр и Баранов, начальник главы Москвы.
То есть какое-то противостояние московских властей МВД все-таки есть? Если они
не
это...
то, что противостояние. Да. Они не могут найти, скажем так, общий язык в этом плане. Потому что тогда сотрудникам полиции придется больше работать, соответственно. То есть они будут эти протоколы оформлять. А для этого нет сил и средств. А Москва на это денег, я так понял, не хочет выделять. Вот поэтому и происходит такое противостояние. А подставляются в итоге, могут подставиться простые сотрудники. Если тот заяву на них напишет, то их могут уволить.
Но,
то, что они передают данные, так сказать, гражданским лицам, третьим лицам. Незаконно.
Ключевое, никаких революций сейчас в московском ГИБДД не ожидается с отставкой?
Да нет, нет. Ну, уберут там людей, близких к бывшему начальнику ГАИ, вот, потихонечку так, ну и поставить своих, как всегда.
Спасибо. Это был Михаил Пашкин, глава Московского межрегионального профсоюза полиции. Ну, что еще можно добавить про Виктора Коваленко? Ну, он возглавил управление ГИБДД МВД России по Москве в марте 2015 года, и вот сейчас, в апреле 2019, спустя 4 года, подал в отставку. То есть руководил московским ГИБДД он в течение 4 лет, и, ну, как-то особых нареканий в его сторону не возникало. Каких-то серьезных скандалов, связанных с коррупцией, не было. Да, она оставалась, и об этом могут свидетельствовать в том числе и наши радиослушатели. На низовом уровне уж точно она была. Что же касается таких ярких происшествий, то вот, пожалуй, серия резонансных происшествий на дорогах Москвы в последние несколько недель. Она вызвала, конечно, определенный резонанс. Самая громкая история — это происшествие на Можайском шоссе. Но один комментарий готов принять. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
очень
пожалуйста.
Очень жаль, что ограничились одним генералом. Вот честно, я по работе этих органов всех бы уволил к чертям и никого бы обратно не принимал. У меня как раз на Садовом кольце был похожий случай с Можайкой. Вот, врезался со встречки наркоман в мой Мерседес. У меня водитель был за рулем, по касательному ушел, столкнулся, чудом жив остался. Ущерб там на 200 тысяч. Вот, гаишники окружили этого наркомана. Я когда подъехал, они меня к нему просто не подпускали. У него даже страховки не было. В итоге они его просто отпустили, он сел в машину и уехал. Я когда стал разбираться, они мне подсунули какой-то липовый документ, что якобы он таксисту дал на ответственное хранение, и таксист его повез на его машине. Хотя своими глазами видел, что уехал этот наркоман сам.
За рулем.
Я подал собственную безопасность, жалобу. Мне никто ничего не отреагировал. Это как раз вот этот Любенчик, про которого ваш этот профсоюзник говорил, вот этого генерала.
6-е ГИБДД,
Садовое кольцо. Произошло, да. Так что туда его в качель. Пускай все синим пламенем горят эти правоохранительные органы. Толку от них никакого.
Спасибо, принимается. Ну, напомню, примерно такие же рассуждения были где-нибудь году в 2009, когда затевалась реформа МВД и меняли милицию на полицию с массовыми увольнениями, переаттестацией. А потом, что выросло, то выросло. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Минздрав хочет запретить призывы к отказу от прививок. Первый замглавы Министерства здравоохранения Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространение информации с призывами к отказу от вакцинации. В законопроекте под призывами понимается обращение к другим лицам с целью побудить их к отказу от вакцинации. По словам госпожи Яковлевой, за нарушение запрета будет предусмотрена ответственность. Она подчеркнула, что через СМИ, интернет и религиозные секты наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцины и вакцинации, которая зачастую не является объективной. Учитывая масштабность распространения в настоящее время в СМИ и телекоммуникационных сетях информации, содержащей призывы к отказу от вакцинации, мероприятия по иммунопрофилактике являются эффективными не в полной мере, указано в ответе первого заместителя министра на депутатский запрос зампреда Комитета Госдумы по охране здоровья Леонида Агуля. Напомним, в январе Всероссийская организация здравоохранения составила ежегодный список угроз здоровью человечеству. В него впервые вошел отказ от прививок. С отказом от вакцинации связан, среди прочего, рост заболеваемости корью. Ну и с нами на связи сейчас Эвелина Геворкян, главный редактор родительского портала «Сознательно.ру». Эвелина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что вот этот запрет может коснуться и вас, в частности?
Вероятно, возможно, если наши органы проверяющие, я даже не знаю, кто будет исполнять это, да, сочтут, что информация в статьях, где задаются вопросы относительно безопасности вакцины, ее целесообразности, эффективности, сочтут ли они это пропагандой против прививок, я не знаю. Ну, то есть, ну, в принципе, да, на сайте сознательно.ру, особенно раньше как-то, да, мы публиковали статьи, в которых задавались вопросы, то есть как-то критически осмыслялась идея вакцинации, там, массовой в том числе.
Сейчас вы говорите, что раньше точно публиковалось, а сейчас что-то изменилось, и вы перестали на этом акцентировать внимание?
Я имею в виду, что просто сейчас, там, может быть, мне лично это не очень актуально, потому что этот сайт делается небольшим коллективом, небольшими силами, поэтому вот в последнее время как-то этих публикаций, наверное, не было. Но вот в свое время какие-то такие статьи встречались, то я их, как сказать, публиковала, да, там, со ссылкой на источники, на разные, то есть как мнение, как интервью, то есть эта информация вообще, вакцинацию, да, ее безопасность, целесообразность, это обсуждалось на сайте. Я до сих пор считаю, что очень важно говорить, обсуждать и странно запрещать. То есть мне вот сегодняшняя эта инициатива кажется странной, но хотя она, наверное, вписывается в какую-то вот сейчас глобальную, да, кампанию, которая идет, медиакампанию идет по миру, потому что и Facebook, и Instagram, и вот ВОЗ, да, как мы слышим, И получается, что сейчас Минздрав в этом тренде тоже старается запретить или как-то ограничить действия людей, которых они называют антипрививочниками. Просто тоже надо разбираться, а кто эти люди, это же самые разные люди, да? Кто-то там по религиозным соображениям не хочет прививаться, кто-то как раз-таки сомневается в безопасности вакцин. Ну, то есть, я не знаю, в моем окружении там разные люди, в том числе есть врачи, которые поменяли свое мнение за годы практики, да, и сначала делали прививки своим детям и пациентам, а потом, например, передумали. Мне интересно общаться с ними, обсуждать, а почему, да, задавать эти вопросы. Поэтому в данном случае я не знаю, как это будет реализовано в нашем государстве. Вот сейчас Роскомнадзор, например, блокирует, да, сайты, которые распространили информацию там о возможных коррупционных схемах. Что мы должны об этом думать? Я думаю, что это скорее факт цензуры, да, нежели действительно, там, не знаю, борьба за чистоту информации. Поэтому вот этот законопроект, мне кажется, ну, скорее нарушает права людей, которые хотят обдумывать, да, информацию, узнавать правду. Ну, не знаю, в общем.
Спрошу иначе. Сейчас это пока сформулированная идея, она еще должна, я так понимаю, быть оформлено в качестве какого-то законопроекта или решения, не знаю, как это будет выглядеть. И только после этого там начнется, видимо, какое-то действие и, возможно, репрессии по отношению к так называемым антипрививочникам. Поэтому я задам вам вопрос. Если это решение, если это будет принято, если это будет какой-то законопроект, вы лично откажетесь от публикации подобного рода или нет?
Ну, я буду смотреть по обстоятельствам, потому что там на портале Сознательно.ру есть информация там в наших аккаунтах, ну, там в Инстаграме или в соцсетях, да, там есть и другие направления, вообще там здоровье детей, беременность, роды, психология отношений, саморазвитие, да. То есть это такой посыл, да, вроде бы как к осознанному и думающему, да, родителю, он касается, ну, нас интересуют все аспекты жизни, не только прививки, да, да. Это лишь малая часть. Поэтому я не могу сказать, что если будет стоять вопрос о закрытии всего сайта, возможно, тогда придется, да, ну, просто в силу, так скажем, неизбежных обстоятельств закрыть те публикации, которые могут посчитать, да, как антипрививочные. Хотя всякий раз это статьи, да, как я еще раз подчеркну, где задаются вопросы, где есть критика, да, относительно безопасности, допустим, вакцин. И мне это кажется, что это нужно обсуждать, поэтому странно это запрещать. Но если государство примет такое решение, тогда и будем разбираться, да, надо ли закрыть какие-то конкретные страницы, или можно их не закрывать. Ну, в любом случае, у людей же всегда остается возможность общаться друг с другом, да, пересылать какую-то информацию в частном порядке. Я же не думаю, что эти меры, как сказать, заставят людей делать прививки, да, если они их делать, к примеру, не хотят. То есть это не освобождает никак от диалога, да, от необходимости работать с людьми, объяснять им что-то, доказывать.
И в общем вопрос. Ну вот обращает внимание и Всемирная организация здравоохранения, да и не только, в Российской академии наук тоже этими вопросами задавались. Обращает внимание на определенную корреляцию. Чем больше сомневающихся в необходимости вакцинации, тем выше рост заболеваемости, ну вот в частности по кори. У наших соседей там вообще это огромная проблема. А вы как эту корреляцию объясняете?
То есть это, ну, я в данном случае думаю, что это как раз-таки позиция сегодняшней официальной медицины, да, которую транслирует в первую очередь ВОЗ, которая занимается иммунопрофилактикой на планете Земля, там, в частности, в тех регионах, где это действительно, да, там, опасная ситуация, там, голодающие дети в Африке, с той же корью, если мы откроем сайт ВОЗ, да, и почитаем, и не будем подвергаться панике, мы видим, что 95% случаев смертей происходит, там прямо так на сайте ВОЗ и написано, в странах Африки, в регионах с военными действиями, там неблагополучные регионы, голодающие дети. И другой вопрос, что там в Европе, да, те единичные оставшиеся случаи смертей, которые случаются, они, к несчастью, происходят у людей чаще всего онкобольных с иммунодефицитами. То есть я понимаю, что когда эта информация распространяется официальными медицинскими источниками, да, то, опять же, здесь они как бы не оставляют поля для дискуссий, говоря, что так надо, и все, да, то есть нет возможности никакого диалога. И поэтому они утверждают, что, да, что вот якобы вот эти люди, задающие критические вопросы, они и есть виновники распространения кори. Но это совершенно не факт, что это именно так. Корью там еще сегодня там, в том числе болеют там и привитые дети. То есть там надо же разбираться. Возможно, там, сама прививка, она же не действует всю жизнь, да, она перестает действовать во взрослом возрасте, а взрослые не делают ревакцинацию, да, потому что в детстве люди были защищены прививкой, а во взрослом возрасте они уже не защищены.
Да.
И вот сегодня приходит поколение, да, которое начинает болеть. И, ну, то есть я думаю, что вы задали вопрос, да, считаю ли я, что антипрививочники и их
влияют,
виноваты на вспышке кори.
Да.
Еще раз?
Да, я именно так и спрашиваю, да.
Ну, если вы спрашиваете, считаю ли я, что эта взаимосвязь существует, не знаю, надо разбираться. Вот что я думаю. То есть я не могу сказать, что распространение информации, да, напрямую влияет на то, что существует корь. Потому что есть некоторые болезни, которые они либо исчезли там порой еще до того, как появилась вакцинация, да, просто потому что появились антибиотики, канализации, то есть качество жизни у людей улучшилось, и в начале века многие болезни исчезли просто потому, что изменились обстоятельства, да, на планете Земля, там, в Европе. И поэтому здесь надо разбираться с каждой конкретной прививкой, с каждой конкретной болезнью. Поэтому я не думаю, что все дело только в том, что там, люди распространяют информацию, кто-то сомневается в безопасности вакцин. Есть же страны, где 95% покрытия вакцин. Там, в Австралии, в Канаде. Ну и там иногда дети болеют коклюшем или болеют корью. Ну, то есть надо как-то более детально, наверное, разбираться. Я не стала бы во всем винить тех, кто распространяет другую точку зрения, да, и кто задает вопрос.
Спасибо. Это была Эвелина Геворкян, главный редактор родительского портала «Сознательно.ру». Обращаю внимание, что там пока, по словам Эвелины, будет принято решение отказаться от подобного рода публикаций, таких антипрививочного характера, в случае, если этот запрет будет в Российской Федерации как-то оформлен в качестве закона. Ну и сейчас я готов принять несколько комментариев нашей аудитории. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Что касается Всемирной организации здравоохранения, то там, да, обращают внимание на то, что сейчас рост заболеваемости, но в частности кори, это связывают с такой массовой информационной кампанией, которая развернулась как в европейских странах, так и не только, где отказываются от прививок, ну и полагают, что с этим нужно как-то бороться. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег.
Вот, кстати, в Чехии один медик определил, 60 килограмм была субстанция птичьего гриппа. И там было два вируса, один сильно зараженный, другой менее зараженный, необработанной радиацией. Это преступление. Когда он начал открывать это дело, компания Baxter извинилась, говорит, мы ошиблись. А это страшное дело. Вы понимаете, что вакцинация? Они убивают иммунную систему, вызывая сначала бурную реакцию организма, а потом все прекращается. И начинается смерть. Вы понимаете, в чем дело?
Олег, вас тоже это запретят. Ну, ровно потому,
да,
что
да,
вы...
Да, ради бога, запретят. Да. Ну, вы правду говорите о вакцинации хотя бы. Если есть вакцина, нормально, давайте. А если нет, они убивают иммунную систему. И все.
Видите, Олег, вы уверены в своей правоте, поэтому вы полагаете, что вы говорите правду. В это же самое время некоторые врачи-иммунологи, в частности, уверены, что подобного рода суждения побуждают людей к неверным действиям, в частности, к отказам от прививок. В результате дети начинают чаще болеть и сложнее переносить заболевания, чем, например, привитые дети. Это суждение уже врачей-иммунологов. А с ними тоже можно, наверное, спорить, но в Министерстве здравоохранения устали от этого потока информации и полагают, что с этой информацией уже нужно каким-то образом бороться. Возможно, всякий раз, когда Олег будет до нас дозваниваться, мы вынуждены будем по требованию Роскомнадзора предупреждать, что это Олег, запрещенный в России борец с прививками. Ну, наверное, так это все должно быть. Ну и последний комментарий, совсем коротко, у вас буквально 20 секунд будет. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор, Москва.
Да,
ну, я считаю, что бороться нужно с жесткими мерами. Я бы даже, ну, конечно, не до уголовной ответственности, но штрафы бы серьезные ввел, потому что вот эта дискредитация, она же идет не только вот связанная с привычками, также там вот ВИЧ-диссиденты есть, там вообще куча товарищей таких, которые, значит, отрицают науку и непонятно вообще во что верят там. Ну, поэтому я считаю, их нужно просто штрафовать, потому что они людей, которые с такой неустойчивой психикой, они просто ввергают свои вот эти секты, группы, и, значит, там люди просто умирают от этого.
Спасибо, принимается. Это суждение наших слушателей. Сейчас 14:30. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Руководители спецслужб стран СНГ встретятся в Душанбе в середине мая. Глава исполкома СНГ об этом докладывает. И об этом с пометкой «Срочно» сообщает РИА Новости. В это же самое время наш слушатель интересуется, а как Олегу удается дозваниваться. Но это такой лайфхак от Олега. Он каждый день меняет по несколько номеров телефона, поэтому всегда звонит как в первый раз. Здесь он вне конкуренции. Ну а сейчас о других новостях. Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает латвийский вестник. Поводом для увольнения стали неисполнение установленных законом обязательств и нарушение нормативных актов. В частности, Ушакова назвали представителем акционера общества с ограниченной ответственностью «Рижское сообщение», в которое Рижская дума вложила около 20 миллионов евро. Из пояснения к консолидированному отчету о движении денежных средств следует, что денежные потоки от инвестиционной деятельности получены в результате приобретения активов, предназначенных для обеспечения функций бюджетных учреждений, получения дохода и будущих денежных потоков, а также от продажи таких активов, отмечается на сайте. 30 января в кабинете Ушакова в здании Рижской думы, а также в Доме политика прошли обыски. 11 декабря прошлого года лиц, причастных к деятельности вот этой организации «Рижское сообщение», также обыскали. Следственные мероприятия проводились в рамках международного расследования, устроенного антикоррупционной службой Польши и латвийским БПБК. Сам Нил Ушаков считает, что это политический заказ, и таким образом конкуренты с ним пытаются расправиться. С нами на связи сейчас Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Вадим Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Так ваша оценка, что происходит сейчас реально в Латвии?
На мой взгляд, там происходит зачистка политического пространства от неблагонадежных элементов, этнически чуждых.
К которым вы относите и Нила Ушакова?
Нила Ушакова, несмотря на то, что его пророссийским политиком называть трудно, несмотря на то, что он всячески старался быть латышским политиком, просто не националистического толка, тем не менее он остался для латышской элиты чужаком.
Но он уже довольно давно и в Риге руководил, и был в латвийской политике. Почему сейчас?
Ну, после 2014 года в Латвии, как и в других прибалтийских странах, внутренняя политика по отношению к национальным меньшинствам ужесточилась. Сейчас, если раньше в Латвии можно было 40% предметов в русских школах преподавать по-русски, сейчас и это уходит. Все политики не латышского происхождения, прежде всего русского, считаются неблагонадежным элементом. В силу этого политическая элита должна сплотиться, прежде всего, по национальному признаку. Да и в силу этого, конечно, Ушаков в нее вписаться никак не может.
Ну, я так понимаю, что он все равно не уходит с политической арены и, например, будет пробовать избраться в Европарламент от Латвии. Ну, и внутри Латвии довольно сильны его позиции, или уже нет?
Ну, конечно, этот скандал подорвал его позиции. Кроме того, русское население Латвии относилось к нему неоднозначно, и очень многие ругали его именно за сдачу интересов русских в Латвии. Но могу предположить, что будет постепенно происходить латышизация партии Согласия, так, как это в свое время происходило с центристской партией Эстонии.
Партия Согласия, это в которой как раз Нил Ушаков?
Да. И она станет более латышской национальной, именно национальной.
Вы полагаете, что выборы в Европарламент здесь Нила Ушакова, его политические позиции нисколько не спасут?
Ну, думаю, что Европарламент – это орган не самый ключевой. Все-таки выборы в национальные парламенты, в том числе в Сейм Латвии, значительно важнее. Для латышской элиты важно, чтобы мэром Риги был этнический латыш.
Здесь вот это уже необратимый процесс, или все-таки могут укрепить, например, свои позиции в той же партии Согласия, возможно, громче о себе заявит русскоязычное население, или уже сейчас для этой возможности нет?
В нынешних обстоятельствах я не вижу никаких возможностей для того, чтобы русское население Латвии, которое куда более разобщено, чем титульная нация, имела бы возможность отстоять свои права. В данном случае титульная нация, она более сплоченная и жестко, опираясь на поддержку из-за океана, и из Брюсселя, или, по крайней мере, на молчаливое согласие, проводит свою линию на выдавливание этнических русских из латышской политики.
Нил Ушаков сам планирует обращаться в суды. Он борьбу не планирует заканчивать свою. В решение судов вы не верите в пользу Нила Ушакова?
Ну, максимум, на что он может рассчитывать, это на мандат рядового депутата или Сейма Латвии, или Европарламента, не более.
Спасибо. Это был Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного региона ведения и внешней политики РГГУ. Его оценка происходящих в Латвии событий. Еще раз напомню, Нила Ушакова отправляют в отставку. Сам Нил Ушаков претендует сейчас на место в Европарламенте, собирается подавать в суд на Юриса Пуце, который его в отставку и отправляет. При этом напомню, что он занимал пост мэра Риги с 2009 года. В 2017 году он был переизбран на третий срок. Ну и еще с 2016 года с ним постоянно конфликтовали местные националисты. Так, например, в 2016 году он был оштрафован Центром национального языка за публикации в соцсетях, написанные по-русски. При этом, по словам самого Ушакова, городские власти намерены и впредь использовать русский язык наряду с латышским и английским для информирования граждан. Но если посмотреть на его публикации, в частности, в социальной сети Facebook, то можно обратить внимание, что его публикации написаны практически всегда на двух языках, на латышском и дублируются на русском. Сейчас мы идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
AliExpress начнет продавать российские товары по всему миру. Российские товары можно будет купить на торговой площадке AliExpress по всему миру. Alibaba Group, которой принадлежит эта торговая площадка, отказывается от монополии на продажу через AliExpress китайской продукции. Об этом сообщил РБК представитель компании в России Антон Пантелеев. Компания уже начала проводить тесты для воплощения этой задачи. Российским производителям предложили зарегистрироваться на торговой площадке Tmall, которая также принадлежит Alibaba Group и предназначена только для продажи внутри Китая. Господин Пантелеев уточнил, что компания ведет переговоры с сетями из Италии, Испании, чтобы производители товаров из этих стран также могли продавать их через AliExpress. Ну и ранее доступ к торговой площадке получила Турция. С нами на связи сейчас Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли. Артем, здравствуйте.
Добрый день, рад вас приветствовать.
Так ли хороша эта новость для российских производителей, то, что они получили доступ к AliExpress?
Я, честно говоря, в этом не вижу ничего нового, потому что у нас довольно большое количество площадок, которые размещают производители и, в общем, очень успешно продают их товары. С точки зрения Алиэкспресса, мне кажется, там другая аудитория. Был уже такой опыт где-то года два назад, когда Алиэкспресс проводил такой эксперимент, разместил российских производителей. Насколько я помню, за месяц там было около 5 заказов, что ли, ну, вообще ни о чем. И аудитория туда приходит для того, чтобы купить китайские товары. Она целенаправленно ищет товары из Китая. Поэтому она идет на Алиэкспресс. Она знает, где купить товары из Китая. Товары российских производителей, я не уверен, что будут пользоваться большим успехом на этой площадке. На мой взгляд, для этого у нас есть, ну, в общем, довольно серьезные, если можно назвать, конкуренты Алиэкспресса, которые в этом плане уже давно продвинулись вперед и на своих площадках размещают по 5, по 10 тысяч производителей. В основном это одежда с обувью, там ряд других товаров, детские товары и прочее, и очень успешно торгуют. Вряд ли AliExpress сейчас сможет похвастаться таким большим количеством участников на своей платформе, поэтому я, честно говоря, в этой новости не вижу новости. Ну, хорошо, что AliExpress открыл для себя новую бизнес-модель, хотя она не нова. Эксперименты уже были на этот счет.
Да, вы напомнили про этот эксперимент, который два года назад проводился. Я тоже смутно о нем помню, но помню, что там заявилось совсем немного наших производителей со странной номенклатурой товаров. поэтому там, в принципе, они на успех, как мне показалось, на тот момент рассчитывать не могли. Что же касается сейчас, вот если подход изменится, если здесь уже будет представительство, если будет какая-то раскрутка, вы полагаете, ситуация не изменится коренным образом?
Я думаю, нет. Все-таки это площадка, у которой другая аудитория. Она целенаправленно ищет товар из Китая, а товар из России – это не равно товар из Китая.
Но если Алиэкспресс товар сейчас в принципе… Я прошу прощения. Просто если сейчас, ну, такой своеобразный ребрендинг Алиэкспресс происходит, если турки там уже начинают торговать своей продукцией, если подключаются другие европейские страны, то есть площадка приобретает такой международный масштаб, Алиэкспресс будет не только дешево и сердито, потому что из Китая, но и вообще там все можно будет раздобыть. Или как это должно происходить?
Честно говоря, вот с точки зрения бизнеса, если на это посмотреть, мне как предпринимателю удобнее продаваться через все платформы. Вот чем больше у меня будет каналов сбыта, тем мне будет лучше. Поэтому для меня как для бизнеса, для интернет-магазина, для производителя, неважно, любая платформа, которая мне дает продажи, дает заказы, для меня это только плюс к моему обороту. Поэтому... Что-то еще сказать.
Да, поэтому, да, круто, что и Алиэкспресс теперь тоже...
Хорошо, будет... что у нас дополнительная опция появилась. Теперь те, кто производит, смогут еще одну площадку для себя рассмотреть. Поэтому в этом плане вот этот новый конкурент на этом рынке, наверное, он только улучшает рынок и рыночную конъюнктуру.
Да, я прошу прощения, Артем, просто хочется понять, а чем-то интернет-торговля или такой... бизнес и распределение товаров по странам, что конкурентно, что неконкурентно, отличается от такой офлайн торговли? Или здесь примерно то же самое происходит? То есть, например, одежда пользуется спросом из-за цены из там, Китая, из Турции, например, ну и так далее. Или все-таки, что именно в России может заинтересовать зарубежного покупателя, что у нас покупают?
Ну, на самом деле, популярностью пользуются все те же самые товарные категории, которые и здесь у нас популярны. У нас что, российский рынок, это на треть электроника, бытовая техника и одежда, обувь. Это вторая треть рынка. Здесь то же самое. Единственное, что у нас электроника с бытовой техникой в России, она хоть и производится, но это не ИПшники, а это все-таки крупные заводы, которые здесь в свое время локализовали свое производство. А вот с точки зрения одежды, обуви, да, здесь большой потенциал, потому что у нас большое количество производителей именно этого товарного сегмента. Там по детским товарам мы можем конкурировать. Единственное, что есть один нюанс. Когда мы что-то с вами продаем в другую страну, во всех странах мира установлены специальные режимы по таким продажам. Если мы, например, с вами что-то захотим отправить в Китай, то в той посылочке, которая приедет в Китай, с меня возьмут 17% НДС, а еще 42,5% налог на потребление. В общей сложности 60%. То есть я уже изначально на 60% менее конкурентен по отношению к любому торговцу в Китае с аналогичным товаром, с аналогичной товарной позицией. Поэтому я бы здесь довольно сдержанно бы отнесся к этой перспективе. Если мы в Европу с вами что-то отправляем, там такая же ситуация. Там тоже НДС, там тоже таможенная пошлина, просто они там ниже немного. Но это тоже около 30%.
То есть говорить о полноценной конкуренции здесь не приходится.
И, к сожалению, у нас до сих пор интернет-магазин или производитель, который торгует через площадку, не может вычесть НДС. То есть у нас законодательное право на это существует, а в реальности его осуществить невозможно. Вам нужно заполнить огромное количество документов, сходить на таможню, получить там синие штампы на ваших товароспроводительных документах, подложить огромное количество копий, заявления подать, описать там, что вы отправили, в какой день, что лежало в посылке. Потом копии всех этих документов ногами принести в налоговую, только тогда налоговая сочтет, что вы правомерно использовали нулевую ставку НДС. Если этого не сделать, то у вас просто 20% через полгода со счета спишут в уведомительном порядке. И вот эта процедура у нас сейчас не отработана. И, к сожалению, получается так, что мы здесь не можем вычесть свой НДС, отправляя что-то из России. И на входе в любую другую страну, да, в Китай тот же самый, еще 60% добавляется. Поэтому... На мой взгляд, чтобы это хорошо работало, первое, нам нужно с вами наладить у себя возврат НДС для тех, кто отправляет что-то на экспорт, вот в таком именно B2C формате через интернет-площадки. Это первое, что нужно сделать. Я надеюсь, что мы с правительством скоро об этом договоримся, потому что сейчас как раз на эту тему ведем переговоры. А второе, нужно договариваться со странами, может быть, в рамках двухсторонних отношений, потому что наш рынок открыт для всех. У нас вообще можно из любой другой страны мира все что угодно заказывать, и мы ничего не начисляем, никаких ни НДС, ни пошлин, вообще ничего. У нас все это свободно заходит в нашу страну. А в то же время рынки других стран для нас закрыты. Потому что как только мы туда что-то отправляем в режиме экспорта, добавляются их пошлины, НДС и другие налоги, которые там установлены.
Ну, зато российский потребитель как будто бы доволен. Правда, правительство уже не первый год пытается как-то эту ситуацию изменить. Все время натыкается на сопротивление. Вы полагаете, это скоро закончится?
О, посмотрим, поживем, увидим. Тут дело не в потребителях, тут дело в перераспределении налоговых потоков между государствами. Это уже конкуренция на глобальных рынках. И сейчас действительно получилось так, что глобальные площадки, которые оперируют на территориях там всех государств мира, имеют конкурентные преимущества, которые не имеют, например, локальные компании. И да, эти компании глобальные, они платят налоги, но они платят налоги вместе своего присутствия. Вот мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы они этот объем уплачиваемых налогов платили не у себя в стране, а в наш бюджет. У себя пусть вычитают, а в наш бюджет платят. На мой взгляд, в этой связи как бы ничего не изменится с точки зрения цен, оно все останется на том же уровне, но перераспределение вот этих вот финансовых потоков произойдет. И это важный момент для экономики страны.
Угу. А сейчас об этом уже ведутся какие-то переговоры, или вы просто на это надеетесь?
Вы знаете, эти темы переговоры ведутся уже несколько лет, и во всех международных форматах эта тема обсуждается. И в ОСР, и в ВТО, и в Всемирной таможенной организации, но пока конкретных решений так и не принято. Хотя ряд стран, около 40 уже стран, наверное, внутри себя определились и ввели именно такие режимы, как глобальные компании платят налоги там, куда они отправляют свои товары.
Ну и если позволите, чуть отступление в сторону от AliExpress к нашим проблемам, к нашим новостям, которые касаются, прежде всего, российских площадок. Ну вот СМИ узнали о закрытии онлайн-магазина Player.ru из-за каких-то махинаций с чеками, работы ритейлера приостановлены на 30 дней. Вам что-то известно про происходящее?
Ну, ровно то, что известно из СМИ. На самом деле Player.ru — это довольно известный популярный магазин, у него очень большая посещаемость, насколько я помню, около 6 миллионов посещений в месяц, и у него довольно приличный оборот, то есть такая крупная компания. Но, к сожалению, она славится таким своеобразным подходом к клиентам, потому что, насколько я помню, во-первых, Player всегда работал только за наличку. То есть,
там, да, там стояли банкоматы, нужно было пойти, да, снять, да, да, наличку и расплачиваться в кассе только деньгами живыми, да.
И внести их в кассу, что уже довольно странно, но оно как-то навевает какие-то мысли по поводу чистоты работы этой компании. Насколько я помню, курьеры всегда ездили с выбитыми чеками, и сами по себе чеки, которые привозили эти курьеры, они не пробивались даже приложением ФНС. Сейчас все чеки у нас отгружаются в автоматическом режиме в налоговую. И есть такое приложение Федеральной налоговой службы, в котором можно проверить, настоящий это чек или нет. Вот когда эти чеки проверяли, они все были невалидными, были, ну, условно, поддельными. Поэтому я думаю, что здесь проблема именно в этом, в том, что магазин, судя по всему, скрывал часть своей выручки.
Но они довольно долго в этих условиях существовали, просто на это обращаю внимание. Возможно ли, что какой-то передел рынка идет у нас масштабный?
Я думаю, что здесь идет не передел рынка, а здесь идет полномерная работа по наведению порядка на рынке нашими органами, в том числе и налоговыми. Вы вспомните, когда глава налоговой службы отчитывался перед президентом в прошлом году, у нас налоговые сборы повысились на 20%. Так вот, я уверен, что в рамках этой работы, работы именно с рынком, просто идет обеление компаний. Те, кто обеляться сам не хочет, ну, обеляют искусственным путем.
Принуждение к обелению. Спасибо. Это был Артем Соколов, президент ассоциации компаний интернет-торговли. 224 пишет, что он покупал телевизор на плеере через карту Сбербанка год назад. Ну, не знаю, я отказался от покупок в этом онлайн-магазине ровно потому, что там существовала вот эта хитрая схема с тем, что тебе нужно было снять деньги сначала с карты, после этого идти в кассу, и после этого тебе только могли выдать товар, когда ты приходишь с чеком. Ну, в общем, мне это показалось не совсем как-то прозрачно, поэтому я от этой затеи отказался. Что же касается AliExpress и возможности наших компаний торговать своей продукцией на этой интернет-площадке, здесь есть у Артема Соколова определенные сомнения, плюсы никак не могут навести порядок со справедливостью, как-то мы, получается, открыты для всего мира, при этом наша продукция, ну, не совсем конкурентоспособна, ровно потому, что обкладывается во всем мире дополнительными сборами пошлинами. В общем, какой-то дисбаланс у нас здесь. 7373948, телефон прямого эфира, несколько звонков готов принять ваших комментариев. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Владимир, Виктор, Москва. Значит, да, Виктор. Ну, я по поводу плеера хочу сказать. Я много раз там покупал, вообще очень много лет, и схема там очень проста. Если ты идешь к администратору, там вообще на кассе постоянно говорили, что не работают платежные, ну, как бы вот это вот, терминал у них не работает.
Сейчас в ресторанах так модно говорить, да.
Ой, вот у меня тоже недавно это было, и с рестораном тоже, причем с крупной сетью, и очень сильно я там, ну, ругался, и только там через неделю мне там вообще, ну, какие-то бонусы пришли. Пришли, а так заставили заплатить налом. Значит, вот по поводу плеера, но если ты шел к администратору, и ругался, и говорил, что я к вам там, допустим, вчера приезжал, мне сказали, карты не работают, приезжаю сегодня, опять не работают, что-то тут нечисто. Тут же тебя спускали в кассу, он что-то там говорил, и принимали карту любого банка. То есть это 100% был уход от налогов, и ну именно поэтому плеер мог держать такие цены, они на многие позиции были самые низкие в Рунете, понимаете? То есть тут по-другому никак. Как еще это сделать?
Приветствуете наведение порядка здесь? Или это у вас вызывает, знаете, озабоченность как у потребителя, потому что теперь не будет так дешево?
Очень,
да?
Очень сильную озабоченность вызывает, потому что я смотрю на ритейл, ну, в какой, ну, как он развивается, понимаете? То есть крупные сети, да, торговые, которые там типа там а-ля, ну, я не знаю, можно это говорить в эфире, МВидео там, да, и тому подобное. Они монополизируют рынок, понимаете? Рано или поздно, ну, я так предполагаю, у нас случится ситуация, что у нас будет одна торговая сеть по продуктам, одна торговая сеть по технике, и вот везде будет как бы монополия. И это, конечно, нехорошо для рынка, понимаете? Это 100% будет повышение цен.
Позвольте, но а как же онлайн-торговля? Потому что сейчас этих площадок, видимо, невидимо. И плюс есть агрегаторы, которые позволяют, ну, просто сравнивать цены по разным интернет-магазинам.
Дело в том, что, да. Дело в том, что в Рунете, да, ну, я просто сам, значит, ну, занимаюсь бизнесом, да, я вам могу сказать, что 90% интернет-магазинов работают в серую, 90%. То есть там, где вы не можете оплатить карты, это... 100%, значит, для налоговой службы, ну, как бы, такой звоночек, да, что люди работают в серую. И таких магазинов становится с каждым днем все больше, потому что конкуренция очень высокая в интернете. Ну, те, кто занимается интернет-ритейлом, они должны, ну, знать, я думаю, все должны понимать, что продвижение, да, своего, ну, сайта, да, вот это все, SMM-технологии, это стоит просто космических денег. И поэтому, если ты не вкладываешь, ну, туда деньги в продвижение, то даже если у тебя будет самая низкая цена в Рунете, не факт, что у тебя купят.
Тут есть
поэтому
еще и оборотная сторона медали. Чем больше ты раскручиваешься, тем больше ты заметен, в том числе для органов власти.
Да. Вот. Ну, и не только для органов власти. Вы же понимаете, да, что на плеер уже была атака в прошлом году, мы говорили, когда туда приходили следователи из ФСБ. Тогда это закончилось вот, ну, как бы, ничем, да. Сейчас вот я думаю, что его додавят, понимаете, просто, ну...
Так давайте поставим жирную точку в нашей дискуссии. Мы приветствуем все-таки уплату налогов гражданами Российской Федерации или нет?
Я приветствую уплату налогов, но я считаю, что вот эти акцизы, да, которые введены на, допустим, сертификацию техники, да, то бишь там примерно 25% от ее реальной стоимости, это космос. То есть акциз должен быть снижен, и люди должны вместо... Ну, как бы, вот этого акциза, который государство уже забирает себе, да, когда сертифицирует технику, дать возможность предпринимателям платить налоги. У нас же в этом вся проблема, понимаете, с машинами, там, с любой вещью, которая ввозится в Россию, государство уже берет акциз, понимаете, и потом оно еще хочет с этого акциза еще и налог получить. Ну, в общем, вот так это работает.
Спасибо. Ну что, это было мнение нашего слушателя, его оценка происходящих событий. Сейчас 15 часов, новости.